Наша душа по природе христианка. Она рождена, чтобы любить и отдавать любовь. Это понимание зафиксировано в глубинной памяти каждого из нас. Но разные обстоятельства пытаются его стереть, поменять местами приоритеты жизненных ценностей. Для того, чтобы вспомнить, ради чего и ради кого душа приходит в этот мир, Господь в нужное время и в нужное место посылает миссионеров. Здравствуйте! С вами программа «Вторая половина». Наша встреча в гостеприимном доме начинается с горячего чая и вкуснейших пирогов. Это так кстати. Первые уральские холода – не слабое испытание даже для коренных жителей. А наши герои – семья Михайлович, по природе южане. Отец Душан – серб, матушка Элина – армянка. Они служили 8 лет в Латинской Америке, в Чили. А в минувшем октябре отец Душан, матушка Элина и трое их детей – Божьими промыслами вернулись в Россию, чтобы служить здесь. Именно эта страна в свое время стала для каждого из них второй родиной. Элина родилась в городе Баку советского периода, в русскоговорящей армянской семье, которая со временем стала многонациональной.
Мы внутри семьи никогда не делимся по нации, потому что вот у меня батюшка серб, у меня одна сестра замужем за немцем. Мамин родной брат, он был женат на азербайджанке, тогда же, когда мы жили в Баку. Никто же на это не смотрел.
Родина старшего поколения – Нагорный Карабах. Вооруженные конфликты, начавшиеся там в конце 80-х, рикошетом ударили по семье Элины. Пришлось уехать из Баку. Какое-то время жили в Ереване, Ашхабаде, но остановились только в России, в Саратове.
Камень преткновения был, почему мы нигде не могли никак остановиться. Это русские школы. Родители ехали туда, где они еще были, а они постоянно закрывались.
В Саратове Элина училась в школе, занималась вокалом и мечтала о консерватории. Причем училась в период, когда буквально на глазах писалась новая история страны, обрушивая прежние ценности. Пришло узнавание Христа и его учения из произведений Достоевского, Булгакова, житийной литературы, которые включили в курс школьной программы.
И мне понравилось житие Сергия Радонежского. И мы в школе нам сказали, что ему молятся, чтобы за успехи в учебе. И вот я ему всегда ходила, свечки ставила. Перед каждым экзаменом, такой у меня был интерес, Сергий, обязательно помоги, вот, свечки ставил. Помогал.
Но после школы с мечтой о консерватории Элине, отличнице и медалистке, пришлось расстаться. Ее голосовой аппарат еще не был готов к профессиональным нагрузкам, так сказал врач-фониатор. Мама предложила дочери поступить в Саратовский государственный университет на филологический факультет.
И мне весной приснился мой покойный дедушка, отец моего отца. И он мне во сне сказал: «Ты никуда не поступишь, если не покрестишься». И я проснулась: «Все, мама, я должна покреститься». Дед сказал: «Не поступлю», и все. И мама моя со своей подругой, моей крестной теперь, тетей Машей, мы пошли в храм, Троицкий собор в Саратове, и я покрестилась.
Элина блестяще поступила в университет, но от церкви осталась далека.
Ну, я была юная девочка тогда, что мне было 17-18 лет. Я пришла, у меня была прическа с такими двумя загогулинками, ну, шишечками. И когда я вошла, на меня бабушки обрушили, что вот я рогатая в храм пришла. Но я так испугалась, растерялась и ушла.
Девушка вернулась в храм много лет спустя, когда тяжело заболела мама. Она не была крещеной, и за нее стала молиться дочь.
Ее не стало, и если бы на тот момент я не была так близка в церкви, это было бы, я думаю, большой трагедией. Мне и сейчас говорить больно, потому что это всегда больно, но тогда меня это держало.
— Элина к тому времени закончила университет, начала преподавать. Изучала старославянский, древнерусский, современные славянские языки. Продолжала заниматься вокалом для себя. Все было хорошо, а вот жизнь личная не складывалась. Но однажды подруга вдруг передала Элине акафист Ксении Петербургской со словами: «Молись этой святой, она устроит твое личное счастье». Через год после маминого ухода Элину отправили от университета в командировку в Санкт-Петербург. Конечно, девушка пришла на Смоленское кладбище к могиле святой Ксении.
Помолилась, конечно, именно о том, чтобы как-то личная жизнь устроилась, потому что как-то она никак не устраивалась до этого момента. И когда возвращалась, у меня такое, я даже не знаю, какое-то сознание, знание. То есть я вот как-то поняла, мне вот как-то это пришло, что в мае я встречу своего мужа.
То, что они встретились, матушка Элина считает чудом.
Чудо начинается с того, когда начинаешь с того момента, когда начинаешь верить. Вот люди, которые не верят, они лишены этого.
Он родился в стране, которой сейчас нет на карте – Югославии. Гражданская война на родине, а затем ее болезненный распад пришлись на время, когда Душин заканчивал в Москве дирижерский факультет Института имени Гнесиных.
Вчера мы все были друзьями, у меня были друзья в Хорватии, в Боснии. И в один момент прекрасно это произошло, именно когда я начинал свою дирижерскую карьеру. С 91 года у меня был оркестр свой. Сначала русский камерный, а потом он так разрос, стал славянским симфоническим оркестром. Мы выступали в Большом зале консерватории.
В России это было смутное время. Медийное пространство заполняли лжеучения и лжепророки, которые, тем не менее, сыграли определенную роль. Многие молодые люди начали свои поиски истины.
Вот таким способом поисков я стал понимать, что истина находится только в православии, только в христианстве, в Библии. И уже когда я начал работать как дирижер, когда у меня появился свой коллектив, я стал применять уже правила нравственные и так далее, которые были связаны именно с христианской моралью.
В середине 90-х Душин Михайлович вернулся в Сербию, служил в Сербском народном театре, был директором оперы. Посещал храмы, монастыри, в том числе российские, афонские. Постепенно происходило внутреннее отсечение мира высокой музыки с его постоянной балансировкой на точке кипения страстей. И постепенно он подошел к своего рода точке невозврата. Понял, жить по-прежнему уже не может и не хочет.
Тот момент, когда ты делаешь такое решение, такая тоска. Я должен лишиться и этого, и этого, и этого. Смогу ли я? Потом думаешь, да, но если я этого не сделаю, тогда жизнь вообще пройдет мимо.
Отец Душин с улыбкой говорит, что попал в Самару, в духовную семинарию каким-то чудом. И также, чудесным образом, стал участником организованной здесь международной лингвистической конференции, куда и приехала из Саратова Элина. На первом заседании она умудрилась задремать, но громкий шепот подруги вернул ее к происходящему на сцене.
Слушай, болгарин какой-то, ну вообще неинтересный, зато посмотри, серб какой симпатичный. Она обратила мое внимание на Душина. Правда, он мне очень сразу понравился.
Ну, я ее не видел тогда, она уже видела. И потом педагог говорит, а теперь надо круглый стол. Вот случилось так, что я по ошибке не пошел на круглый стол, куда я должен был идти. Я до сих пор не понимаю, как это случилось. Я вообще не понимаю, куда я попал. Но мне казалось, что я попал куда надо.
На круглом столе он выступил, она поддержала. А потом был их первый вечер, который сразу все прояснил.
Для меня лично самым ключевым моментом в том, что он о себе рассказывал, было то, что он перевел на сербский язык житие Ксении Петербургской. Вот когда он мне это сказал, я поняла, что вот это все. Ну все. Я просто подвела черту под всем, что было.
Я, когда начал разговор, я сразу дал понять, что я собираюсь стать священником, что я не собираюсь, ну, как бы, такие, как сегодня модные отношения, дружить, да, узнавать друг друга и так далее, что у меня все четко, предельно ясно, да. И я, видя в его глаз, прям видно, что реакция, я сразу понял, что это та самая реакция, которая нужна.
Мы познакомились с ним 24 мая и обвенчались 15 июля.
Между тем, рукоположение отца Душина состоялось только через 4 года. Они жили в Белграде, в семье уже родились Маруся и Владик, супруги посещали храм, но Элина долго не могла представить себя в роли жены священника.
Он, страдал, что ли, что вот он созрел, что это его путь, а я тут стою, как камень на пути. Я поняла, что просто я не имею права, что ли.
В 2012-м митрополит Амфилохи, который упокоился недавно, вот он меня рукоположил именно с тем, чтобы я поехал в Чили.
Задача была служить, собирать сербскую общину, прежде всего, сербскую общину. И с этого мы, собственно, и начали. Первый год нашего служения это была в основном сербская община, русских практически не было. Потом так сложилось, что наша община потихонечку переродилась в русскоязычную.
Они приехали в Сантьяго в сентябре, а накануне Рождества оказалось, что одной из самых торжественных служб некому петь. Матушка Элина открыла интернет и начала учить службу на слух.
И мы с батюшкой, он же у нас в прошлом тоже дирижер, артист, и мы с ним репетировали. Мы укладывали детей, и всю службу он читает, я отвечаю, здесь помедленнее, здесь так, здесь так. То есть мы все отрабатывали, репетировали, готовились к этой службе. И в ночь рождественскую произошел мой дебют на клиросе.
Отец Душин служил настоятелем русско-сербского прихода святого Николая Сербского и храма Святой Троицы и Казанской иконы Божией Матери Сантьяго, где приобрел бесценный опыт миссионерской работы.
Да, опыт, который отличается от этого классического служения в приходе. Дело в том, что там мы находимся все в исключительных ситуациях. Нет храма, нет помощников, нет никакой организации. Все делаешь сам, собственными руками, мы с матушкой. И чтобы там привлечь кого-то в храм, знаете, где тут, там нельзя быть формалистом.
Каждая же душа, она ценна. И здесь же не в количестве вопрос. Может быть, есть кто-то, может быть, он один, но, может быть, вот сейчас ему там на краю света нужен священник. И вот ради этого одного там тоже надо быть.
Если зашел кто-то новый и видишь, что он русский, сразу к нему идешь. Здравствуйте, как вас зовут? То есть именно многих это и привлекло.
Сколько крещенных младенцев, сколько крещенных чилийцев, как взрослых, которые приняли православие. Да, их можно пересчитать, может быть, на пальцах одной, там, двух рук. Но это же душ все.
Именно в Чили сбылась детская мечта Эллины – петь на сцене. Она стала участницей хора, который был создан по благословению отца Душина регентом Еленой Раскоповой и объединил певчих русско-сербского прихода и антиохийского прихода Рождества Пресвятой Богородицы. Коллектив не только выступал для своих прихожан, но и представлял православную духовную музыку на фестивалях. Кроме православного хора, любимый коллектив с родным названием «Калинка» и с таким же теплым репертуаром.
Неплохая школа там, слава Богу, хорошая школа была при посольстве, и дети наши учились, но ничего дальше школы, по сути. Нам самим приходилось создавать для них какой-то вот культурную среду, в которой бы они воспринимали нашу культуру, историю, да, чтобы они праздновали наши праздники. Мы буквально это делали своими руками.
Матушка Элина всегда подтянута, занимается спортом. Предпочитает каблуки, это замечают все. Яркая, модная, современная, она и сейчас не вписывается в некий общепринятый стереотип матушки. Но это внешнее несоответствие не умаляет любви к ней прихожан.
Они видят, что я-то такая же, как и все. И им легче. Легче прийти в храм, встать на клирос и приблизиться. А я думала, как же я сюда приеду. А вы знаете, хорошо. С таким теплом, с такой любовью принимают.
Она во всем, что я делал, куда мне надо было ехать, и что всегда все принимала. Для батюшки нет большего счастья.
Но для него самое главное – это Господь Христос. Господь Иисус Христос. Вот он об этом всегда говорит и людям, когда проповедует, что должна быть любовь именно к Господу Иисусу Христу.
Христос всегда хотел живую веру, чтобы человек горел духом. А знаете, сколько у нас сейчас принято унылых лиц? Ходят и считают, что так должно быть. Так в жизни-то они нормальные, смеются и все. Но как только в храм, сразу все. И вот это.
Когда-то он ради живой веры оставил мир высокого искусства. Когда-то она оставила в России все и улетела в Белград к любимому без обратного билета. И двое стали одним целым для того, чтобы посвятить жизнь Христу.
Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.